Утро на маяке.
8:34 прокуковала кукушка на маяке. Частота 108 FM, радио «Маяк» в эфире.
У микрофона по-прежнему Демидов и Марина Валерьевна. Начинаем наш разговор на полчаса. В студии к нам присоединяется Руслан Мельников. Это юрист агентства ДФ. Доброе утро.
Доброе утро.
Я напомню, наши контакты WhatsApp +7 90 90 32 35, группа ВКонтакте, она называется «Маяк Екатеринбург», там же у нас идет интернет-трансляция, так что добро пожаловать, присоединяйтесь. Разговариваем мы сегодня о мусорной реформе, потому что...
Нам ничего не понятно.
Да, но все знают, что в квитанциях появилась строчка, за которую мы теперь платим отдельные деньги, немаленькие, надо сказать. Вопрос, куда идет, что это такое и так далее. Сначала к опросу.
К опросу. Именно к нему. Группа ВКонтакте «Маяк Екатеринбург», напомню, звучит он примерно так. Можно выбрать несколько вариантов ответа. Мусорная реформа, полезное ли это нововведение, спрашиваем у вас. И 84% утверждают, что результата нет, деньги собирают, смысла вообще в этой истории. 11% утверждают, что нужно время, чтобы понять, задумка хорошая, но воплощение, как обычно, 15%. И ни одного человека не проголосовало за вариант «мусор будут не просто свозить на свалки, но и правильно утилизировать». Ни одного человека. Вы можете поменять эту статистику. Добро пожаловать туда, в группу ВКонтакте. Напомню, «Маяк Екатеринбург». Голосуйте, и мы обязательно посмотрим на результат в конце.
Руслан, давайте пару слов вообще, чтобы понять для начала, что такое вот эта вот мусорная реформа. Понятно, что она назрела давно, но вот что это?
В чем суть?
Ну, мусорная реформа, по сути, заключается в том, что мы пошли по пути, который однажды избрал Запад. То есть сейчас есть возможность определить неких так называемых региональных операторов, которые берут на себя всю ответственность, делят, собственно говоря, весь субъект нашу Свердловскую область и начинают убирать мусор. Но смысл в том, чтобы не просто убирать этот мусор, а в последующем его перерабатывать, сортировать и, соответственно, пускать на вторичное производство, потому что в настоящее время такой возможности нет, потому что буквально вот в 18-м еще году, в декабре, убирать мусор могла практически любая ООшка, так называемая, которая лишь имеет лицензию. Но лицензию получить, как вы понимаете, не всегда так сложно, либо не для всех так сложно.
Угу. Руслан, смотрите, когда я общался с профессионалами, грубо говоря, они мне мусорную реформу объясняли таким образом, что если раньше, вот как вы сказали, этим мог вывозом мусора заниматься, ну, любая ООшка, да, и они вывозили мусор, ну, куда угодно. Все леса вот под Екатеринбургом либо под другим крупным городом этим мусором завалены. А вот мусорная реформа как раз говорит о том, что вот этот вот единый оператор, оператор, он будет вывозить мусор на специальные полигоны. То есть, грубо говоря, мы платим за то, чтобы этот мусор до этих полигонов довозился. Правильно?
Ну, на самом деле не совсем так. И в 2018 году, собственно говоря, имелась возможность вывозить мусор туда, куда его надо вывозить. То есть, если вы, к примеру, заключили некий муниципальный контракт на уборку, скажем, Орджоникидзевского района в городе Екатеринбурге, вывозите мусор, вы не имеете права его просто взять и вывезти на территорию Кировского, к примеру, района. Вы должны его вывезти на конкретный полигон. Я почему-то говорю, потому что мы с этим уже сталкивались, когда мы имели некий судебный спор в арбитражном суде, и нам представители администрации заявляли о том, что вы вывозили мусор на другой район и не подтверждаете ничего. Но, собственно говоря, и тогда надо было мусор вывозить на специализированные полигоны, которые имеют соответствующую лицензию, имеют конкретные территории, где мусор так или иначе перерабатывался. Просто сейчас региональные операторы обязаны иметь в собственности не только полигон, но и на территории данного полигона некие заводы по сортировке мусора. Все, что не сортируется, должны сжигать. Потому что ситуация, которая существует сейчас, она, ну, уже практически патовая.
Патовая, да.
Да, полигоны крайне переполнены. И вот тот механизм, который существовал во времена Советского Союза, когда все гражданами самостоятельно сортировалось, в том числе стекло, там некий пластик и...
Период... За стекло ты денежку получал.
Да, но в период бума такого экономического, потребительского, да, начался полнейший коллапс, и система, которая существовала раньше, она просто не работает сейчас.
То есть я правильно понимаю, что за наши деньги должны, во-первых, мусор довести до полигона, это раз.
100% довести
до
полигона,
так потом
скажем.
Сами его там рассортировать, это два. Что-то переработать, а что-то утилизировать, это три. В этом и заключается мусорная реформа.
Абсолютно верно, да.
Но я так понимаю, нет еще на некоторых полигонах определенный, так скажем, заводиков, которые занимаются переработкой.
Ну, как заявляют региональные операторы, вроде как все у них готово, но, насколько мне известно, не совсем все в идеальном состоянии, насколько я знаю.
Все готово, зачем вот это вот все вот так, таким образом
поворачивать? Просто до мусорной реформы зона ответственности, она была просто максимально широкой. Да? Одна ситуация, когда у нас мусором занимаются 3 организации, которые на субподрядах, да, дополнительно какие-то организации привлекают. И другая ситуация, когда таких якобы ответственных организаций существует несколько сотен.
Слушайте, то есть... ведь логично, что есть... хотя, да, извините.
Нет, подожди, продолжим мысль, я...
Просто, смотрите, раньше же кто платил за это, за все? Управляющие компании?
Ну, по идее, раньше вы платили... в квитанции суммы за содержание жилья,
сейчас
деньги формировались в бюджетах и так далее, и так далее. Сейчас вы в квитанции видите, если вы проживаете один, сумму 160 рублей. Я сам задался вопросом, откуда эта сумма сформировалась.
164, насколько я помню, последний раз было.
Да, ну, в общем, не суть.
Это очень-очень трудно. Я одного не могу понять. Подождите, эта сумма абсолютно такая же была введена вот в графу там обслуживания, грубо говоря, жилья, условно. Теперь у нас выведена отдельно та сумма первая, которую мы выплачиваем, она не изменилась, добавилась новая.
Да.
За что? За то, что у нас появились еще какие-то люди, которые контролируют, теперь мы им зарплату платим.
Вот. Ну, к сожалению, отношение населения у нас до сих пор продолжает таким быть. То есть,
потому что мы не понимаем. Может,
люди вам,
надо,
ну,
понять.
Понимать следующее. На территории всего города существует мусор. Вы идете, вы бросили бумажку в урну, вы дома мусор какой-то утилизируете и так далее, и так далее. Он не исчезает
по
воле кого-то
великан.
Сверху.
Это тоже ясно.
Вот поэтому что было проведено? Было посчитано количество мусора, которое ежегодно якобы собирается с территории Свердловской области. Угу. И все это дело поделено на душу населения. Таким образом сформировалась вот эта вот сумма. То есть эта сумма, по сути, предусматривает уборку мусора не только якобы с территории там, вашей квартиры, да, но и весь мусор как будто вы где-то можете как-то бросить.
Угу.
Вот. И деньги нужны действительно для того, чтобы создать вот всю эту инфраструктуру для переработки, потому что граждане самостоятельно, как вы видите сами, у нас есть действительно баки там для пластика, для стекла, для картона, но сколько я их вижу около своего дома, они заполнены всем, чем только можно.
Нет, подождите, тут палка о двух концах. С одной стороны, да, существуют отдельные вот эти вот ячейки для разного типа мусора, а с другой стороны, это все берется и вывозится
на один полигон.
В одну кучу, поэтому что мы не можем приучиться, потому что знаем, что итог один, одна большая куча, что другие не могут с нами разобраться, потому что ставят, а мы всем подряд.
Ну, мне известен, во всяком случае, опыт иностранных государств, где были практически аналогичные ситуации, это я говорю о странах там, Северной Америки, да, об Европе, когда граждане также бунтовали по поводу таких вот начислений, но в последующем государство шло навстречу и предлагало гражданам самостоятельно сортировать мусор и самостоятельно выносить его на улицу, выносить в баки уже пакетах, где все рассортировано. И тогда расходы на, собственно говоря, оплату работников, которые стоят на мусорной ленте и выбирают стекло, выбирают пластик, выбирают картон, и потом это что-то утилизируется, а что-то сжигается, этих расходов не будет.
Вот здесь понимаете, в чем самая главная эта проблема с этой мусорной реформой? Если бы у меня стояли разные контейнеры, да, и за разным контейнером приезжала бы разная машина, и мне бы говорили, что вот у нас есть завод, ты отсортировал, и мы сейчас на этом заводе утилизируем, и у тебя будет чисто. Я бы был готов платить эти деньги. А когда сейчас приезжает одна машина и все баки все равно туда сгружает, то есть для меня, как для потребителя, ничего не изменилось вот визуально.
Ну, я согласен, инфраструктура не развита.
Ты прям собираешься
на полигон. Мы как бы из огня да в полымя, но пока непонятно.
Смотрите, Руслан, после перерыва мы с вами обсудим вот эту вот сумму. Вы только что рассказали, откуда она образовалась. Поймем, платить, не платить, если...
У нас есть выход.
Люди в комментариях пишут, платить не хотят, да. Еще знаете, какой вопрос к вам до перерыва хочется? Вот те мусорные кучи, которые находятся по всему городу, я слышал мнение, что теперь это тоже должен вывозить вот этот вот оператор, который на мусорную реформу зашел.
Да, конечно, то есть здесь ответственность точно такая же. Но есть одна спорная ситуация, которой мы сейчас как юристы занимаемся. Если
Ну-ка.
Хотите, могу рассказать сейчас, она достаточно объемная, либо после перерыва.
Я заинтересован.
В общем, после перерыва. Получается, что снег должен вывозить этот же оператор, правильно?
Абсолютно верно. И снег, и прочее-прочее. Там сложностей масса.
Так, мысль запомнили, после перерыва. Сейчас конкурс.
Держи.
Утро на маяке. Утро на маяке.
Кстати, кроме правильных ответов, на этот же номер можно присылать вопросы, высказывания, мнения.
Да, ну, я напоминаю, что сегодня говорим о мусорной реформе. В нашей студии Руслан Мельников, юрист агентства ДФ. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот сейчас вернемся к тому, на чем закончили, к вывозу снега. Но вот люди спрашивают, и вопрос резонный. Почему, если мы сейчас начали платить вот эти 164 рубля, почему сумма содержания жилья на эти 164 рубля не уменьшилась?
Я про это и говорила тебе. Что та статья не уменьшилась, зато новая прибавилась.
Да.
Я
можете как-то прокомментировать?
Логика,
ну, потому что содержание жилья само по себе, оно предусматривает не только вот этот вывоз мусора. А теперь мы понимаем, что за вывоз мусора надо платить больше, потому что вот мы якобы создаем некую инфраструктуру для того, чтобы в последующем перерабатывать, вывозить там и так далее. Хотя,
короче,
так
это почти чуть ли не
за наши деньги строится то, что должно было, по идее, построиться давным-давно.
Это как, ну, помнишь, да, с садами и со школами?
Да.
Финансируйте, переезжайте, финансируйте.
Да. Что за ситуация-то с вывозом снега? Еще раз, то есть снег сейчас, вот эти вот горы снежные, должен вывозить тот же самый рекоператор. Что,
да,
за ситуация?
Ситуация заключается в том, что еще в ноябре-декабре, ну вот сложное, да, которое я хотел рассказать, собственно говоря, в ноябре-декабре были заключены муниципальные контракты, а вывоз мусора, он всегда работал исключительно по муниципальным контрактам, то есть администрации, как заказчики, ищут соответствующие организации, которые говорят, да, мы будем вывозить мусор и платят им за это деньги.
Так,
так вот, в ноябре-декабре 2018 года такие контракты поназаключались, то есть на 2019 год. И, соответственно, такие контракты выиграли организации, которые сейчас вывозить ни мусор, ни снег не могут. Потому
почему?
Что этим...
это федеральный закон вышел.
Да, потому что вступил в силу федеральный закон, и теперь этим могут заниматься исключительно региональные операторы. Так вот, и проблема заключается в том, что почему сейчас не вывозится мусор, и да, и почему не вывозится снег, который тоже должен вывозиться. Потому что администрации, которые заключили муниципальные контракты с этими организациями, давят на эти организации, чтобы они вывозили, а они не вывозят, потому что если они будут вывозить, у них будет соответствующий штраф. А региональный оператор им выдает коммерческое предложение, на основании которого он якобы может вывозить, но выступает имени организации. И там такие цены, что вот эти организации, которые муниципальные контракты выиграли, они просто в минус уходят.
А мы
вот
платим.
Ни одно непонятно. Да, вот ребята выиграли тендер, классно, они все договаривались, я так понимаю, с администрацией города. А что, администрация города-то вообще не была не в курсе всей этой движухи?
А вот у нас такие же вопросы. Мы сейчас активно работаем вот с такими как раз-таки организациями, пишем жалобы везде, где только можно. Нам ни прокуратура пока ничего не отвечает, администрация сама разъяснить ничего не может. Но мы вот обратились в управление антимонопольной службы, которая как раз регулирует работы по муниципальным госконтрактам. Ну и мы, соответственно, ждем какого-то ответа. Пока такого ответа, к сожалению, не поступило. То есть, вы понимаете, ситуация сложная. Она не только для потребителей, которые платят деньги, но и для организаций, которые планируют как бы на этом зарабатывать. На самом деле это не все так просто, как кажется, для граждан. То есть они платят. Да, это в общем мелкая там небольшая сумма, но в общем якобы должна аккумулировать огромную сумму.
Но
эта сумма распределяется также между обычными предпринимателями, которые несут огромные убытки на сегодняшний момент, потому что им необходимо платить рабочим, необходимо платить машинам, необходимо платить налоги и так далее. В итоге никто деньги не получает, но деньги куда-то уходят.
Но мы продолжаем платить. Вот. Точнее, мы начинаем
все верно, да.
И продолжаем.
Давайте немножечко об
шикарно
этих суммах, да, и оплатить. То есть, если мы не будем платить, мы имеем на это какое-то право? Ну вот у меня, допустим, мусор во дворе не вывозят. Я могу не платить эту сумму?
Не платить вы не имеете права. Почему? Потому что договор, который вы сейчас якобы заключили с региональным оператором, вы его заключили автоматически.
Ну,
на основании просто существования закона.
Задним числом.
Вот. Вы теперь можете лишь требовать соблюдения, исполнения, да, требований такого договора. То есть вам якобы должны выносить мусор. Для этого вы можете писать жалобы в свою управляющую компанию, которая должна следить за придомовой территорией.
Так управляющая теперь же к этому отношению, но не имеет к вывозу мусора.
Управляющая компания продолжает содержать придомовую территорию, и если у вас мусор находится на придомовой территории, извините, это работа уже управляющей компании в том числе.
Как все вот прям
это
через одно место?
Все,
меня,
все очень сложно, я согласен.
Погодите, а горы снега, если у меня во дворе, это тоже должен вывозить рекоператор, но я пишу жалобу в управляющую компанию.
Абсолютно верно.
А дальше управляющая компания долбит оператора.
Да, потому что с точки зрения жилищного законодательства управляющая компания, либо ТСЖ, то есть независимо от того, кто вашим домом там управляет, они все-таки должны содержать придомовую территорию. А к придомовой территории все, о чем вы говорите, абсолютно относится.
Хорошо, а льготы какие-то на это могут быть для пенсионеров, для участников Великой Отечественной, что эта сумма уменьшается, либо все-таки этот человек столько же отходов, сколько все и производит?
Бабушка, может, неделю на эту сумму живет?
Я на самом деле, ну, вот у нас, насколько я знаю, недавно на площади обороны был митинг, соответственно.
Был, да, провели.
Люди отказываются, да?
Ну, люди требуют понижения.
Откуда?
Стоимости.
А, да, вот, про стоимость. Давайте тогда вопрос такой: откуда такая высокая цифра?
Вам только что рассказали.
Нет.
До перерыва.
Нет, мне не понятно. Подожди.
Вам же сказали, есть общее количество, поделено на людей, значит, человек столько производит.
Так в Москве
вот
живет гораздо больше людей, у них сумма в итоге так, меньше.
А, про Екатеринбург. Угу.
Да, цена на самом деле отличается в зависимости от субъекта, насколько мне известно, там вот буквально от 160 до 240
так
рублей.
У нас выше, выше Челябинска чуть ли не в два раза.
Но у нас не население больше.
Ну не сильно, не в два раза.
Ну, я как рассуждаю в данном случае? Я думаю, что какие-то умные люди, скорее всего, разобрались и посчитали правильно. Потому что у меня предложений о том, как это нужно посчитать абсолютно, сейчас никаких нет. Я согласен, что, ну, объективно, ребенок, да, не производит такого количества отходов, как 25-летний человек.
Вот не сказала бы, поверьте, маленький.
Ну, хорошо, не маленький, давайте возьмем 7-летнего ребенка.
Всего держит в себе.
Хорошо. Вопрос. Если вот сейчас вопросы пошли от нашей аудитории, будем задавать. Если в квартире никто не прописан, приходит все равно стоимость в эту квартиру вот это?
Насколько мне понимается, нет. Почему? Потому что квитанция формируется, исходя из людей на нее зарегистрированных.
А вот люди пишут «да». Вот я вам сразу же скажу, то есть здесь к вам, как к юристу, вопрос. Здравствуйте, в квартире никто не прописан, но приходит эта сумма в 164 рубля. Имею ли я право не платить? Если не платить, какие справки для этого нужны?
Замечательно. Человек живет в квартире, как мусор какой-то формирует, говорит, я не зарегистрирован, платить не буду.
Но он не прописан.
Так он не прописан здесь.
То есть по документам его нет.
Но смотрите.
Он же в другом месте где-то прописан, кто-то платит, да.
Хорошо, регистрация — это вопрос сугубо там публичного права, да, сугубо публичного характера. Угу. Но если человек фактически проживает, и это каким-то образом зафиксировано где-то, то есть же не только факт регистрации, который у нас Управление по вопросам миграции фиксирует. Угу. В том числе есть участковые, которые фиксируют, кто где и как проживает. Вся эта информация, по сути, она может так или иначе передаваться, и у регоператора может быть информация о том, что там кто-то проживает.
Нет, Руслан,
еще слушатели
смотрите.
Добавляют, что приходит на собственника. Ты не прописан, но ты хозяин.
Да, нет, приходит. Вот смотрите, тут какая ситуация получается, как я понимаю. То есть, если человек не прописан, но он проживает и в этой квартире один, ему приходит какая-то сумма на него одного, но он ее и платит. Но он же где-то прописан, и значит, там, где он прописан, приходит еще на него сумма, и эта сумма платится два раза за него. Вот как этой ситуации избежать?
Регистрироваться там, где вы фактически проживаете. То есть здесь защиты сейчас, ну, как мне видится, просит человек, который сам, по сути, нарушает закон. С одной стороны, законом прикрывается, говорит, я тут не зарегистрирован и якобы там плачу. А с другой стороны, как бы платить-то совсем не хочет.
Хорошо.
Нет, подождите,
а если...
я зарегистрирована у матери, и я проживаю в другой квартире, потому что я не хочу потом при продаже вот это все, вот перерегистрацию вот эту
поэтому
делать.
Вы можете поступить очень просто. Небольшая консультация. Вы можете обратиться в МФЦ и сделать себе временную регистрацию, которая будет подтверждать ваше фактическое местонахождение.
И, соответственно, там я уже платить не буду.
Да, абсолютно.
Я буду платить по месту временной регистрации.
Да, потому что у вас есть место постоянной регистрации, вот как вы говорите, для того, чтобы понимать, где вы можете, скорее всего, находиться в случае чего. Но по каким-то причинам люди так иначе мигрируют, да, и, соответственно, вы подтвердите, где вы находитесь фактически.
Все, соответственно, я платить больше не буду. А, кстати, тут пишут, что готовы платить больше, лишь бы мусор убирался и перерабатывался.
Погодите,
главное,
а вот эту ситуацию все-таки закрыть. А если, допустим, человек, ну вот тот же самый студент, он прописан в квартире, но он приехал учиться, например, в Екатеринбург, то есть, допустим, в Тагиле он не проживает, а мать за него, грубо говоря, платит.
Ну вот, временная регистрация.
То есть ему нужно взять какую-то справку, что вот он, грубо говоря, учится в Екатеринбурге, чтобы там не платить.
Да, ну особенно если он проживает в общежитии, то там практически всех обязательно ставят на некий временный учет, так называемый, где можно четко все отследить.
Грубо говоря,
можно обратиться с заявлением в саму региональную компанию, указать это и все.
Эта ситуация только через временную регистрацию решается, если что.
Ну, пока эта ситуация самая понятная именно с временной регистрацией, потому что это такой же документ, который исходит от того же органа, который вам регистрацию эту и дает. Все, что остальное, вы можете, конечно, с этим с трудностями определенными столкнуться однозначно.
Люди спрашивают, должен ли региональный оператор как-то отчитываться за те деньги, которые мы платим, если где-то эти отчеты в публичном доступе?
За региональный оператором у нас следит Министерство ЖКХ и Министерство энергетики. На сегодняшний момент пока никаких отчетностей не было, потому что мы только начали работать, собственно говоря, даже квартал никакой не закрылся. Вот. Поэтому, если какая-то информация и будет, мы будем за этим смотреть. Но мне видится, что, скорее всего, детальных каких-то отчетов, как, например, вы можете потребовать от управляющей компании, от СЖ, их не будет, потому что это все-таки некая оперативно-хозяйственная деятельность конкретной организации, и туда вмешиваться могут лишь госструктуры при проведении соответствующих проверок.
Угу. Слушайте, то есть получается, если семья живет из трех человек, а ребенок, вот, допустим, не знаю, там, ну, самый маленький еще, на него вот эта же сумма, сколько и на взрослого идет.
Абсолютно верно.
То есть если зависимо от возраста, нету, да? Мы платим одинаково.
А было бы логично детский билет иметь.
Ну да.
До 18 лет там.
Ну, еще есть проблема же обратная, на самом деле, когда, может быть, вы слышали ситуации с резиновыми квартирами, которые
да,
у нас находятся.
Да, 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 конечно.
То есть там, может быть, по 1000 человек зарегистрировано, и, во всяком случае, региональные операторы на вопросы СМИ говорят...
Наварятся на этом.
Ну, не надеюсь, что нет. Но говорят, что, собственно говоря, они будут каждую индивидуальную ситуацию разбирать индивидуально.
Но
если
по факту...
будут некие какие-то подозрения на то, что это либо резиновая какая-то квартира, либо что-то такое.
Но по факту, если резиновая квартира, и там зарегистрировано 20 человек, то вот на 20 человек
не будет стоимость. С точки зрения закона, да. Но они понимают прекрасно, что там на 50 квадратных метров 20 человек проживать не может.
Руслан Мельников, юрист агентства ДФ, отвечал на наши вопросы быстро. Что там люди наголосовали?
Наголосовали, что мы спрашивали, полезно ли это нововведение. Нет результата, а деньги мы собираем 87%. Задумка хорошая, воплощение, как обычно, 14%. И 9% проголосовали за то, что нужно время, чтобы это все осознать.
Спасибо за вопросы. На сегодня все. До завтра.
В Москве 7 утра.